эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги визита в Грузию главы вооруженных сил НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлова, когда в стране откроют учебный центр НАТО. Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны страны Бачу Ахалая к 7 годам и 6 месяцам заключения. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Бутба считает, что многие в Абхазии готовы голодать, но не сдавать суверенитета и независимости. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях госсекретарь США заявил, что необходимо положить конец российской агрессии в отношении Украины. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что грузы для защитников Кабани попали в руки исламистов. В Канаде в военном мемориале при вооруженном нападении ранен солдат. Во многих частях мира свобода все еще находится под угрозой даже в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в среду в Берлине на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Керри сказал, что необходимо положить конец российской агрессии в отношении Украины. Он призвал Москву серьезно отнестись к обеспокоенности стран Запада по поводу ее роли в кризисе на Украине. Госсекретарь США назвал действия России на Украине нарушением суверенитета и независимости другого государства. Штайнмайер, в свою очередь, охарактеризовал украинский конфликт легко воспламеняющимся, отметив, что все еще угрожает мировому порядку в Европе. «Мы должны предотвратить новое разделение в Европе», — подчеркнул он. Визит Джона Керри в Германию проходит в преддверии 25-й годовщины падения Берлинской стены, которая будет отмечаться в ноябре. Стороны также обсудили вопросы противодействия наступлению экстремистской организации «Исламское государство» в Сирии и Ираке. США и страны Евросоюза ввели санкции против России в связи с аннексией Крыма и поддержкой, оказываемой Москвой пророссийским сепаратистам на востоке Украины. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган считает, что операция по оказанию помощи курдским защитникам Кабани осуществлялась неправильно, а вооружение и снаряжение, которые сбрасывали самолетов, попали в руки экстремистской группировки «Исламское государство». Это заявление Эрдоган сделал в среду на пресс-конференции в Анкаре, сообщает Рейтер.
То, что там было сделано, пошло неверным путем. Почему неверным? Потому что кое-что из американского оружия, сброшенного с военно-транспортных самолетов Си-130, было захвачено курдской партией «Демократический Союз». Но кое-что было захвачено боевиками «Исламского государства». В течение нескольких дней боевики показывали на своем веб-сайте, как они открывают ящики и демонстрировали то, что находится внутри.
Сказал Реджеп Эрдоган. Премьер-министр Канады Стивен Харпер покинул здание парламента после того, как рядом в военном мемориале при вооруженном нападении был ранен солдат. СМИ сообщают, что свидетели видели, как нападавший побежал к одному из парламентских зданий, откуда позже также послышалась стрельба. По словам полиции, стрелявший пока не задержан. Район оцеплен бойцами спецназа. Два дня назад под Монреалем принявший ислам человек напал на двух солдат. Один из них был убит.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия с 27 октября вводит запрет на ввоз мяса из Молдавии. Решение было принято по результатам инспекции Россельхознадзора, которая, по словам главы ведомства Сергея Данкверта, показала, что молдавская продукция закупается оптовиками на обычных деревенских рынках, а поэтому небезопасна. Данкверт отметил, что проверка молдавского мяса проводилась совместно с белорусскими коллегами. И в случае, если они не присоединятся к российскому запрету, Россельхознадзор может ввести ограничения на поставки мяса из ряда предприятий Белоруссии, которые получают молдавское сырье. В июле Россия запретила возить фрукты из Молдавии и ввела таможенные пошлины на поставки овощей, мяса, сахара, зерновых, пива и вина. Министр экономики Молдавии Андриан Канду тогда заявил, что у России нет ни экономических аргументов, ни правовой основы для введения ограничений. Сегодня в России вступает в силу запрет на ввоз всей растительной продукции с Украины. В Россельхознадзоре причиной ограничения называют реэкспорт украинской стороной овощей и фруктов из Евросоюза. В Петербурге сотрудники прокуратуры пришли в организацию Лига избирательниц, помешав заседанию оргкомитета «Марша против ненависти», рассказывает Татьяна Вольская.
Во вторник вечером в офис Лиги избирательниц пришли представители прокуратуры с участковым полицейским, представителем Министерства юстиции и двумя общественниками. По их словам, в прокуратуру поступила жалоба на Лигу избирательниц, но назвать автора жалобы и разъяснить ее суть правозащитникам отказались. По словам председателя организации Татьяны Дару, она пойдет в прокуратуру в сопровождении адвоката. Правозащитники не знают, чем вызван визит прокурорских работников, связан ли он с проходившим как раз в это время заседанием оргкомитета «Марша против ненависти», намеченного на 2 ноября, или началом новой волны проверок НКО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Швеции шестые сутки продолжается операция по поиску неизвестного подводного объекта. О том, что эта операция продлится еще некоторое время, сообщил во вторник на пресс-конференции контр-адмирал Андрес Гренстад. Он отмечал, что предмет поиска очень серьезен и нарушил территориальную неприкосновенность страны. По данным газеты «Aftonbladet», главной причиной начала всей операции в пятницу послужило случайное обнаружение российского спасательного буя с радиомаяком. Сверкер Йоханссон уклонился от подробностей, как и все задействованные в поисковой операции военные, ссылающиеся на повышенную секретность их задания. «Если нам удастся установить контакт, то мы постараемся поднять объект на поверхность», заявил главком Сверкер Йоханссон.
Новости представила Любовь Поматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Открытие учебного центра НАТО в Грузии стало одной из главных тем в ходе визита главнокомандующего Объединенными силами Альянса и командующего Европейскими силами США генерала Филиппа Бридлова в Тбилиси. Размещение учебного центра предусмотрено пакетом мер по взаимодействию с Грузией, который был принят в сентябре на саммите НАТО в Уэльсе. Тему продолжит Мзе Парисишвили.
НАТО рядом с Грузией и поможет ей в усилении самообороны, сообщил министр обороны Иракли Алассания журналистам. Прямым и живым доказательством слов грузинского министра был стоящий рядом главнокомандующий Объединенными силами Альянса генерал Филипп Бридлав. Военный самого высокого ранга НАТО решил на месте ознакомиться, в чем состоят военные нужды Грузии и как она готовится к осуществлению пакета мер по сближению с Альянсом.
Беседа дала мне возможность понять, на каком этапе находится Грузия в этом процессе, как мы можем наилучшим образом задействовать операционную часть тренировочного центра в будущем.
И хотя многим журналистам хотелось, чтобы генерал с этого момента начал рассказывать поподробнее, этого не произошло. Главнокомандующий сил НАТО предпочел сконцентрировать внимание на тех усилиях, которые приходится предпринимать Альянсу после аннексии Крыма Россией. На вопрос, когда и где будет размещен центр НАТО в Грузии, частично ответил министр обороны Иракли Алассания. По его словам, к февралю следует ожидать группу специалистов НАТО, которые на месте изучат существующую военную инфраструктуру, и на основе их заключения будет определено месторасположение будущего учебного центра. Министр Алассания отметил также, что все форматы сотрудничества с Альянсом, в том числе и участие грузинских военных в антитеррористической операции в Афганистане, остаются в силе. Алассания опередил журналистов, не дожидаясь, пока будет задан вопрос, волнующий в Грузии многих. А что на это скажет Россия, он заявил.
Открытие учебного центра НАТО в Грузии, совместные учения, наши планы о присоединении к НАТО направлены только на усиление безопасности в регионе и не направлены против кого-либо.
О том, что процесс сближения НАТО с Грузией Россия не должна рассматривать как действие против нее, неоднократно заявляли и лидеры стран Альянса, но в Кремле так не считают. С каждым новым планом Брюсселя по сближению с Тбилиси из Москвы поступают осуждающие заявления. Последнее появилось после информации о том, что власти Грузии предложили Вашингтону разместить на ее территории центр для подготовки сирийских повстанцев в рамках борьбы против террористической организации «Исламское государство». И хотя власти Грузии исключили такую возможность, вопрос, могут ли сирийские повстанцы проходить подготовку в учебном центре НАТО в Грузии, для многих остается открытым. Глава исследовательского центра по международным вопросам и безопасности Ника Читадзе обращает внимание на тот факт, что вопрос о подготовке сирийских повстанцев, если и поднимался, то на уровне властей Грузии и США, а не на уровне руководства НАТО. По мнению Читадзе, в будущем центре НАТО подготовку будут проходить военные Грузии и стран-членов Альянса. Специалист по вопросам международной безопасности не разделяет опасения по поводу того, что в случае открытия учебного центра Россия может пойти на радикальные шаги.
Я думаю, это будет дополнительный гарант безопасности. Открытие военного объекта будет являться примером того, что НАТО вновь заинтересовано в безопасности Грузии, Южно-Кавказского региона и, соответственно, официальному Кремлю, который сейчас находится под влиянием экономических санкций со стороны западного демократического сообщества, обязательно придется как-то смириться с тем фактом, что Грузия суверенное государство.
При этом Ника Читадзе прогнозирует, что риторика России по отношению к Грузии и ее западным партнерам станет жестче, а критика усилится. Впрочем, к этому Тбилиси не привыкать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Бутба. В ходе нее он ответил не только на вопросы о формировании правительства, но и о проекте российско-абхазского договора о союзничестве и интеграции. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялась пресс-конференция премьер-министра Абхазии Беслана Бутба. Она была в основном посвящена вопросам продолжающегося формирования структур исполнительной власти. Отвечая на вопросы журналистов, Беслан Тикович в частности отметил, что когда речь идет о министрах, то разговоры о их назначении на конкурсной основе представляются ему неуместными, так как это политические фигуры. По решению президента Рауля Хаджимба, все кандидатуры обсуждались широким кругом его политической команды. Это была тяжелая площадка, так как не все участники обсуждений разбирались в тех или иных вопросах, но тем не менее это действительно было необходимо для достижения согласия в команде. Корреспондент Абснепресс Анжела Кочуберия поинтересовалась, чем вызван уход только что назначенного министром здравоохранения нейрохирурга Давида Гумба, который имеет опыт работы в системе здравоохранения Краснодарского края и на которого в абхазском обществе возлагались большие надежды. Беслан Бутба сказал:
«Вчера вечером вместе с президентом мы разговаривали с этим человеком. Мне понравилось, как повел себя президент вчера. Он не стал его уговаривать, давайте не опозоримся, давайте да, скроем эту информацию. Там человек сразу понял, что это не его место, что он не справится. Наоборот, мне кажется, это хорошо. У нас, по-моему, нет таких людей, которые отказываются от карьеры, от места там и так далее. Вот он сказал, я не справлюсь. И мне кажется, президент очень сильно расстроился, и я расстроился. Ну что держать человека, если он понял, что он не справится с этой работой?»
Я поинтересовался тем, какие кадровые решения давались наиболее трудно. В частности, можно ли отнести к таким замену прежнего министра финансов Владимира Делба Амбрай Кваранзия и председателя Госкомитета по экологии и охране природы Романа Дбара Савелием Читанава. Премьер ответил:
«Дбар просто сам не захотел, упорствовал до последнего, были аргументы, не захотел. Мы нашли нового человека, не менее известного в нашей стране, ученого, мы надеемся на него, что у него все получится. А что касается Министерства финансов, пришел очень интересный новый человек. Но я хотел бы сказать два слова о бывшем руководителе Делба. Таких людей страна должна ковать там 15, 17, 20 лет. Это хороший, большой, серьезный руководитель. Но есть политический момент. И никто не может ничего сделать в таких случаях. Но он должен остаться работать на государство. Это очень талантливый, очень интересный человек.
Круг вопросов, интересовавших журналистов почти два часа, которые шла пресс-конференция, был весьма широк. От судьбы Кадорского ущелья и Сухумского аэропорта до перспектив развития малого бизнеса. Но под занавес я задал вопрос на самую обсуждаемую сегодня в обществе тему про пресловутый проект нового российско-абхазского договора и отношение к нему премьера. Беслан Будба ответил.
Я этот договор читал просто как простой абхазец. И читал эмоционально. И я отложил этот договор, чтобы чуть-чуть успокоиться. Но что меня успокаивает? Мне кажется, наш президент, как политический деятель, получил 5 с плюсом, что он получил документ и обнародовал. Это очень важно. Давайте дружно обсуждать этот документ и дружно вырабатывать, может быть, новый вариант, может быть, изменения этих пунктов. Многие в нашей стране готовы поголодать, готовы затянуть пояса, но не сдавать наш суверенитет, не сдавать нашу независимость. Здесь у нас нет никаких таких опасений. Может быть, сама подача, сама упаковка неправильная. И мы должны все вместе работать над этим документом.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время нашей традиционной рубрики «Не круглый стол». Ее ведет моя коллега Кэти Батюришвили.
Сегодня участники нашего некруглого стола Марина Табукашвили, специалист по гендерным проблемам, директор женского фонда ТАСО и психотерапевт, психоаналитик Хатуна Иванишвили. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня первый вопрос к Марине Табукашвили. Вы занимаетесь гендерными проблемами и, насколько я знаю, уже давно. Как вы считаете, чем обусловлен все-таки такой всплеск криминальной активности мужского пола? Какова его природа, что послужило катализатором? Или, по сути, этого всплеска вообще нет, и такое в нашем обществе всегда было, но замалчивалось?
И одно, и другое. Дело в том, что такое было всегда, такое было, как я себя помню. Именно поэтому это меня подтолкнуло работать в этой сфере. Мы сами не обслуживающая организация, мы фонд, и мы как бы поддерживаем средствами тех, кто... прямую работают для того, чтобы были реабилитированы женщины, жертвы домашнего насилия. И хочу сказать, что проблема была всегда. И в деревнях, и в городах, и не только в Грузии. Это проблема интернационального характера. И она зависит от очень-очень многих факторов, в том числе всплеск ее тоже обусловлен. И я не хочу сказать, что мужчина рождается агрессивным, а женщина рождается абсолютно миленькой. Дело намного сложнее. Я хочу, чтобы все заинтересованные стороны, я думаю, что заинтересованы должно быть все общество, и институты, которые обслуживают это общество, в том числе, я имею в виду правительство, я имею в виду парламент, возьмет на себя свою собственную часть ответственности. И хочу сказать, что не думаю, чтобы вот эта активность, которая сейчас проявляется в Грузии на всех уровнях, начиная с улицы до парламентских рядов, что она должна обязательно принести результаты. Но никакие действия сверху не дадут нам этих результатов, что я могу назвать мирным и безопасным существованием наших женщин, детей и мужчин в том числе, если общество не возьмет на себя свою собственную часть ответственности за это дело.
Да, Калбатон Марина, я еще собираюсь поговорить с вами о том, как должно реагировать общество и как мы должны, собственно, с этим бороться. Но пока мне бы хотелось все-таки знать природу вот такого поведения. Хатуна, к вам я обращаюсь. Вы специалист по психоанализу, вы психотерапевт. Как вы считаете, в том, что сейчас происходит в Грузии, есть ваш профиль? Вообще, я и вам адресую этот вопрос, какова природа насилия над женщиной с точки зрения психоанализа? Может, мужчины перестают доминировать в семье? И вот такой выход находит их слабость, невостребованность, утрата способности кормить семью?
Я бы хотела сказать, что вспышки агрессии, такие массовые вспышки, можно назвать частью безумия или безумием. И существуют в мире великие теории безумия, и эти теории имеют физиологические, социальные и психологическо-социальные объяснения. Многие современные теоретизирования безумия опускают роль бессознательного. Иногда бессознательное изведено до статуса культурного артефакта. Современные методы психотерапии, особенно система социального обеспечения в передовых европейских странах, опускающая роль бессознательного массовых процессов, не в состоянии найти объективные причины. Причины, которые сводят с ума, и обстоятельства, которые сводят с ума людей в современном мире. Когда есть насилие и какие-то стрессы в обществе, всегда общество расщепляется, скажем, на грузины, не грузины, там у нас, да, мужчины, женщины. Сейчас можно сказать, что эта вспышка насилия оценивается как эпицит, да, то есть когда мужские особи общества убивают женских, да, и это можно сказать, что самые близкие люди этих мужчин, это в основном жены.
Я прошу прощения, что я вас перебиваю, если правильно вас понимаю, это означает, что это конкретные проблемы конкретных мужчин, но это не болезнь какая-то в обществе.
Конкретные мужчины всегда убивали женщин. Это было, начиная с греческого общества, это было, скажем, когда было гонение за ведьм, в отношении чести мужчины, семьи и так далее, были сексуальные убийства, да. Это всегда было. Есть многие объяснения. Но надо понять, что происходит почему-то вообще, и что происходит у нас в обществе сегодня, здесь и сейчас. Я начала разговор с того, что это глобальный вопрос. И чтобы мы знали, что происходит сейчас, мы должны рассмотреть все конкретные случаи, с чем это связано, какие корни это имеет, почему вспыхнуло именно сейчас, почему насилие. Я не могу сказать, что нет серьезных симптомов в обществе. Посттоталитарное общество, общество, которое было в стрессах, общество, которое пережило войну, да, общество, в которых большая часть населения была в тюрьмах, и эти люди вышли травмированные, и они сейчас общество, это не может не отразиться. Знаете, надо об этом говорить, думать, работать, делать опросы социологические, не социологические, аналитические, всякие, понимаете? Как пример, я бы сказала одну вещь. В начале 2000-х годов в Грузии, в Тбилиси в основном, тинейджеры из хороших семей, очень приличные дети, начали убивать друг друга. Это было очень-очень часто. И я обнаружила совершенно случайно с коллегами, что то же самое произошло в Сербии после войны, сербской войны. И это оказались те дети, которые во время войны были маленькими, им было, скажем, 3-4 года. Это дети тех военных, у которых было оружие, которые пользовались наркотиками, которые умирали и так далее, и так далее. Да вот это, вот все это насилие отразилось на этих детях через годы. Понимаете, через 10 лет, может быть. Ясно. Так что надо это смотреть со всех сторон, очень глубоко, во всех ракурсах.
Я сейчас хочу спросить у Марины Табукашвили. Вот Хатуна предлагает как бы прослеживать, делать опросы, изнутри изучать эту проблему. А пока преступления происходят. Может быть, прежде всего надо думать о том, почему сегодня бездействует полиция и как можно ее заставить
хочу
работать.
С этого и начать, что мы не можем сказать, что она совершенно бездействует. И это очень зависит от тех конкретных людей, которые служат в полиции. Я лично знаю много таких случаев, когда полиция спасла положение. Я лично знаю такие случаи, когда полиция очень старалась, но прокурор там что-то не подписал вовремя, да. То есть это все сложно и неоднозначно. Я с Хатуной согласна в том, что каждый случай – это отдельный случай. Конечно, вы правы и в том, что есть мужская солидарность, да. Особенно в деревнях. Представьте, все родственники друг друга. И вот это для нашей аудитории не будет новостью, если я так скажу. И вот в таком случае может эта солидарность мужская тоже сработать. Но мы не можем ни об одной причине сказать, что она главная, основная и так далее. Потому что жизнь сложная у нас, и каждый случай в самом деле отдельный случай, который должен быть рассматриваться отдельно. Сейчас вот что касается исследований, да, проводились уже исследования. И для тех, кто слеп и не видит, что происходит в соседних домах или в своем собственном доме, тому эти исследования на самом деле доказали, что надо действовать. В стране, слава богу, есть законы. Правда, в этих законах есть какие-то изъяны, но это везде так происходит. То есть то, что мы должны сделать, как общество и как общественные организации, и как средства массовой информации, мы должны соединить людей, которым эти законы нужны, и силу этих законов. Да, можно сказать, что в каком-то регионе больше случаев домашнего насилия, в каком-то регионе меньше случаев. А кто мне докажет, что их не было больше в том регионе, где они не зафиксированы? Потому что масс-медиа не присутствовала. В общем, мы должны сказать так, что это проблема нашего общества, и это проблема нашего государства. И вообще, эта проблема обусловлена многими-многими вещами, как Хатуна сказала, спасибо ей. Хочу сказать, что здесь и система образования. Система образования может быть агрессивной. Это и социальная политика, которая не очень подталкивает свое собственное население быть активными гражданами.
И церковь, наверное, тоже.
Это и церковь, которая не включает в свои проповеди эту тему, не выражает солидарность к женщинам, к покорности и так далее, и так далее. Но
их давайте говорить и СМИ тоже.
Была волна, когда СМИ, ведущие телеканалы, я говорю, заинтересовались этой проблемой, но они абсолютно обесценили эту программу своими сексистскими отношениями. Да? Хочу сказать, что мы всегда связывали два направления. Это реабилитация и превенция и законотворчество, с одной стороны, с другой стороны, средства массовой информации, потому что наше население по причине безработицы слишком много времени уступает телеканалам, потому что, не имея своей собственной жизни, полнокровной жизни, в котором есть смысл, телевидение их как бы подпитывает разными такими красивенькими картинками, да? В этом тоже дело.
Спасибо, Калбатуна Марина. И теперь у меня вот вопрос, который меня, честно говоря, мучает, и хочу спросить об этом у Хатуны. Хатуна, скажите, а разве в данной ситуации мало что зависит от самих женщин? Ну, может быть, я сейчас выскажу крамольную мысль, но мне кажется, дикостью в наше время для женщины не найти выхода из положения и дать себя забить. Ну, я не знаю, может, я не права.
Пока я отвечу на ваш вопрос, я хотела бы добавить два слова о средствах массовой информации. Они играют не совсем положительную роль. Из средств массовой информации выливается очень много агрессии. И когда я смотрю комментарии, скажем, в социальных сетях, после этих некоторых ток-шоу, да, я просто вижу прилив этой агрессии. Эта агрессия просто переливается в сознание людей, вызывая чувство безысходности. Я думаю, это не без умысла делается. Да? Я думаю, над этим надо хорошенько обществу подумать. И то, что сказала Марина, да, Марина сказала, что да, люди, они как зомбированы и привязаны к этому телевидению. Но знаете, что интересно, что почему они не переключают на хорошие, на добрые и веселые фильмы, да? Почему им хочется...
Это вопрос вопросов.
Да, вот смотрите, самое такое страшное, противное, передачу, которым они ругаются, ночью не могу заснуть, да? И знаете, интересно было, что ваш коллега, кстати, журналист, сказал, что я должен был в курсе, я должен контролировать то, что происходит. То есть, знаете, вот как-то они ввязывают людей в это, вот это как бы такой замкнутый, такой больной, замкнутый параноидольный круг. И это, думаю, что не безумно. А то, что вы сказали о женщинах, да, конечно, женщины – это то же самое, что мужчины, то есть это их зеркальное отражение, да, это мы одно общество. Женщина воспитывает этих мальчиков такими, и потом эти мальчики женятся на женщин, которые были воспитанными другими. То есть, понимаете, что-то происходит не только с женщинами, а вообще с нашим обществом. Но я скажу, что женщины всегда более забиты в обществе, и потому и существуют феминисты. Что-то есть в этих женщинах мазохистическое, потому что каждый садист находит мазохиста, и каждому мазохисту нужен садист, понимаете? Есть женщина, которая может от этого уйти и уходит, а женщина, которому это очень-очень натурально, и как бы она не понимает, как по-другому жить.
Можно я вступлю?
Да.
Я хочу сделать маленькое разъяснение, да, что феминисты – это защитники мужчины и женщины, защитники прав женщин. защита прав женщин – это защита права человека, и здесь ничего страшного, ни мазохистского, ни садистского нет. Это надо было обязательно сказать мне как человеку и как директрисе женского фонда, но я хочу внести еще одну очень-очень значимую деталь – это деньги и это собственность. Почему женщина не уходит в таких странах, как наша, и другие страны Кавказа, и другие страны постсоветской, и некоторые страны Латинской Америки, и так далее, и так далее. То есть так называемые третьи бедные страны, потому что у женщины нет денег, и у женщины нет имущества. Куда ей идти со своими тремя-четырьмя детьми, даже если одной, куда ей идти, когда у нее в банке нет счета, и на этом счету нет никаких денег, чтобы нанять квартиру, да?
Да, и это, конечно, тоже очень серьезная
проблема. Это одно из самых главных, поэтому она терпит, понимаете? Поэтому она терпит, что она может оказаться на улице. И тем позорнее поведение насильника, который этим пользуется.
Большое спасибо за участие в нашей программе. Я некруглый стол вела моя коллега Кэти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Поматова.
Тбилисский городской суд сегодня, 22 октября, приговорил экс-главу департамента по исполнению наказаний Минюста Грузии, который позже возглавил Министерство обороны страны Бача Ахалая, к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о так называемой «Нафтлукской спецоперации», сообщает телекомпания «Рустави-2». Во время спецоперации около Нафтлукского автовокзала в Тбилиси в январе 2006 года были ликвидированы трое молодых людей. Следствие тогда заявила, что они собирались организовать массовый побег заключенных из тюрьмы. По этому делу Ахалая были предъявлены обвинения по статьям пытки и превышения служебных полномочий, передает «Новости Грузия». Я не верю, что Бача вынесут оправдательный переговор, но все же надеюсь, что судья выдержит беспрецедентное давление, примет решение согласно своим принципам, заявила накануне супруга Ахалая Ани Надарейшвили. По ее словам, после того, как к рассмотрению дела приступил суд, прокуратура оказывала давление на свидетелей и заставляло их менять показания. Первая встреча межведомственной группы по превенции насилия в Грузии состоялась в администрации правительства под руководством премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили сегодня, 22 октября, сообщает «Новости Грузии». «Истерикой мы не решим проблему, наоборот. То, что происходит, противоречит нашим законам. Я хочу подчеркнуть, что это противоречит нашим традициям, это противоречит нашей главной религии. Грузинский мужчина всегда, и мы гордимся этим, относился с большим уважением к женщине», заявил на встрече премьер. По его словам, чтобы не было причиной этой накопившейся агрессии, необходимо с ней бороться. Последнее время по Грузии прокатилась волна семейного насилия, произошло несколько убийств в ходе семейных ссор. Парламент срочно вносит изменения в законодательство, призванные защитить жертв насилия в семье, тревогу бьют правозащитники. Меры обещают принять и администрация президента страны. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба накануне выпустил указ о назначении руководителей центральных органов госуправления республики, сообщает Абсны Пресс. Состоялись назначения председателя комитета по репатриации, председателя комитета по экологии и охране природы, председателя таможенного комитета.
Новости представила Любовь Поматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Тбилисский городской суд вынес очередной приговор в отношении Бачана Ахалая. Экс-министр обороны и экс-глава департамента по исполнению наказаний признан виновным в ряде эпизодов по так называемому «Нафтлукскому делу». Речь идет о спецоперации в одном из тбилисских районов, жертвами которой стали трое молодых людей. Защита намерена обжаловать приговор. Звят Мчедлишвили продолжит.
Заседание Тбилисского городского суда было шумным. Судье так и не удалось с первого раза огласить вердикт по Нафтлукскому делу, главный фигурант которого – Бачо Ахалая. Экс-чиновник возглавлял разные годы при предыдущей власти Департамент по исполнению наказаний Министерства обороны и внутренних дел. Сначала судью перебили овации сторонников подсудимого. По одной из статей, а именно превышение должностных полномочий, он был оправдан. Второй раз судье не дал договорить, уже гул недовольства в зале. Ахалая признали виновным в применении пыток и злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге судья удалил из зала почти половину присутствовавших, а экс-чиновник получил 7 лет и 6 месяцев в колонии. При этом сторона обвинения выразила недоумение по поводу оправдательного приговора. Говорит прокурор Нино Аглемашвили.
Мы с самого первого дня процесса предоставляли достоверные и ясные доказательства его вины по той статье, по которой он был оправдан. Мы надеялись, что судья примет адекватное решение.
Спецоперация в Тбилисском районе Нафтлуги, за которую осудили Ахалая, была проведена в январе 2006 года. По информации прокуратуры, именно Ахалая руководил действиями силовиков, расстрелявших в ходе операции троих молодых людей. Убитые подозревались в организации бунта в Руставской тюрьме. Затем, по данным следствия, Ахалая вместе с сотрудниками Департамента конституционной безопасности жестоко избили нескольких заключенных. Двое экс-сотрудников ведомства, Леван Кардава и Георгий Мазмишвили, принимавшие участие в тех событиях, получили сегодня по 11 лет заключения. Родные Бачо Ахалая назвали процесс политизированным. Супруга экс-министра обороны Ани Надарейшвили утверждает, что доказательства, которые предоставила сторона обвинения, вымышлены.
У нас есть достоверная информация о том, что судья Бесик Пугианишвили был вынужден принять незаконное решение по делу моего супруга на основании несуществующих доказательств. Он действовал по указанию сверху. К сожалению, судья испугался и не выдержал давления, хотя мы очень надеялись, что он не сломается.
Адвокаты Ахалая готовятся обжаловать приговор в апелляционном суде. Если же и вышестоящая инстанция оставит вердикт без изменений, то дело экс-министра вполне возможно отправится в Страсбург. И, как утверждает сторона защиты, у них есть все основания надеяться на то, что во Франции они смогут отстоять свою позицию. Одна из причин уверенности – резолюция, принятая недавно Советом Европы, в которой говорится о преследовании правящей грузинской мечтой политических оппонентов. В контексте упоминается и Бачо Ахалая. Сам экс-глава Министерства обороны на сегодняшнем процессе не присутствовал. Он прокомментировал приговор на своей странице в Facebook, назвал его политически мотивированным и пообещал, что скоро выйдет на свободу. Правда, когда наступит это скоро, неизвестно. Ахалая проходит фигурантом и других дел, в том числе и об убийстве Сандро Гиргульяни и гибели полковника Серго Тетрадзе. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии создают свою генподрядную строительную организацию. По заявлению министра строительства Эдуарда Дзагоева, руководством самопровозглашенной республики принято решение об образовании генподрядной организации «Югосетстройинвест». Этот вопрос обсуждался накануне на совещании с участием президента самопровозглашенной республики Леонида Тибелова и начальника управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
После признания независимости Южной Осетии республике постоянно приходится отстаивать свою субъектность перед лицом государства-патрона. В основном это сводится к трем вещам. Защите своих избирательных прав. Население республики не желает мириться с вмешательством российских кураторов в избирательный процесс. И политический кризис 2011 года показал это со всей очевидностью. Противодействие вмешательству России в кадровую политику. Вспомним разногласия Москвы и Цкинвала по поводу назначений премьер-министром Ростика Хугаева, затем и Доменти Кулумбегова. И, наконец, непрекращающийся сначала восстановительных работ спор между Москвой и Цхинвалом за контроль над распределением и освоением российских траншей. В прошлом году куратор Владислав Сурков своим волевым решением назначил строительную компанию из Татарстана «Эверест» единственным генеральным подрядчиком республики. Кстати, в обход закона никаких тендеров при выборе генподрядчика не проводилось. Из Татарстана же прислали заместителя министра строительства, который, по слухам, имел реальных полномочий поболее, чем министр. Компенсация за все эти неудобства, причиненные и местному бизнесу, и местным чиновникам, должно было стать восстановление республики в кратчайшие сроки. Если быть точным, до конца года. Но чудо не произошло. Это, конечно, не откровенный распил бюджета времен Бровцева, но все-таки от строителей универсиады в Казани ожидали большего. В результате президент республики Леонид Тибилов упрекнул компанию в неоправданном затягивании стройки и сомнительных с точки зрения прозрачности закупках материалов в России. Неудача Эвереста, по всей видимости, дала возможность руководству республики отыграть ситуацию в свою пользу и создать своего генподрядчика. Государственное унитарное предприятие «Югосетстройинвест» по той же схеме, без тендеров и прочих архитектурных излишеств, говорит югостинский политик Ролан Келексаев.
Сразу местную организацию создают, она вытеснит Эверест с отрицательной площадки в Юго-Сети. К этому все идет. Сейчас у правительства есть все основания говорить, что вот Эверест не справился с поставленными задачами. Кто-то же должен отвечать, если не весь программа не будет осуществлена в срок. Ведь фактически, если не освоить те суммы, которые были выделены России на восстановление Юго-Сети, эти суммы просто будут списаны. Сейчас более 1 300 000 000 рублей остались неосвоенными. Это за 2 месяца до конца года. У нас многие до сих пор проживают в разрушенных войной домах. Вот эти деньги могли туда пойти.
По мнению Келексаева, одной из главных проблем восстановления республики является то, что строительство практически ничего не дало экономике Южной Осетии. Восстановительные работы не способствовали созданию собственной строительной промышленности, развитию строительного бизнеса в республике. Все заработанные деньги ушли туда же, откуда и пришли, в Россию, не оставив в экономике республики ни следа, например, в виде той же строительной техники. Быть может, полагает Ролан Келексаев, ГУП «Югосетстройинвест» – это такая попытка правительства создать какие-то собственные производственные мощности с прицелом на будущее. Не вечно же тащить подрядчиков из России по каждому строительному поводу. Депутат югостинского парламента Амиран Дьяконов относится к этому проекту двояко. Защита собственных экономических интересов – это хорошо, но вот ГУПы – это плохо, говорит Амиран Дьяконов.
Практика создания ГУПов была привнесена на нашу действительность правительством Бровцева. Деятельность этих ГУПов не оправдывает себя. Они себе несут значительный коррупционный фактор. И нанесли значительный ущерб экономике Республики Южной Осетии, ибо были нивелированы контрольно-регулятивные функции государства. Я думаю, что наше правительство нынешнее должно отойти от этой неоправдавшей по сути своей.
Местные госпредприятия поглощают львиную долю средств, предназначенных на развитие реального сектора, но отдача от них нулевая. Практически все они убыточные. Почему бы тогда просто не объявить открытый конкурс, поставить условия, бог с ним, в том числе и неформальные условия чиновников, и оставить за собой лишь контролирующие функции? Потому что, как показывает практика, контролировать ГУПы так же невозможно, как выпороть самого себя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Несмотря на все усилия властей, социально-экономическая ситуация в Грузии остается тяжелой. Даже среди имеющих работу большинство находятся за чертой бедности. Об этом говорят данные статистики по занятости за 9 месяцев. Граждан, чей доход превышает 40 тысяч лари в год, в стране всего 22 тысячи человек. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
По данным Национальной службы статистики, в Грузии всего около 2 миллионов активных граждан. Из них самозанятыми считаются около 1 миллиона человек. Еще 685 тысяч являются работниками по найму. 600 тысяч человек имеют зарплату не более 6 тысяч лари в год. Средняя зарплата за 9 месяцев выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 819 15 лари. Грустат предоставляет лишь усредненные данные по всем социальным группам, не выделяя из них статистику по той категории сравнительно зажиточных граждан, годовая зарплата которых превышает 40 тысяч лари. Этот порог выбран непроизвольно. Граждане, получающие доходы выше него, являются в Грузии плательщиками налога на имущество. По официальным данным службы доходов, таких в стране около 22 тысяч человек. Это всего лишь 0,5% от общего числа занятых. Экономический эксперт Демур Гюрхелидзе считает, что в Грузии, стремящейся стать членом ЕС, количество людей, получающих 23 тысячи долларов в год и более, должно быть в разы больше.
Нынешняя социальная политика властей направлена лишь на поддержание физического существования живущих за чертой бедности граждан. Если в стране лишь 22 тысячи человек получают свыше 3300 лари в месяц, то это означает, что мы страна нищих и безработных. Грузия находится в крайне тяжелом положении, независимо от того, чья в этом вина.
Заявил Демур Гюрхелидзе. Эксперт в вопросах экономики Леван Каландадзе говорит, что приведенный показатель наглядно демонстрирует, как плохо в стране со средним классом. Даже если предположить, что часть физических лиц скрывает свои доходы, то это вряд ли может серьезно повлиять на общий итог, полагает эксперт.
Эти данные говорят, что у нас напрочь отсутствует средний класс. В этом коренное отличие Грузии от развитых стран, где средний класс определяет вектор развития общества. В итоге в развитых странах сила государства измеряется именно количеством среднего класса в стране. И что самое главное, средний класс – это прослойка, никак не зависящая от властей. Ни одни власти Грузии за весь период независимости так и не смогли разработать стратегию, направленную на усиление этой прослойки общества. Нет ее и сейчас. Пока власти не перестанут смотреть на общество, как на голосующий электорат, особенного прогресса не стоит ожидать.
Резюмировал Леван Каландадзе. Особую тревогу эксперта вызывает и то, что подавляющее большинство лиц, имеющих оклад свыше 40 тысяч лари, это не бизнесмены или высококлассные специалисты, а депутаты грузинского парламента и чиновники разных уровней. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора югоистенской прессы, с которой ознакомилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сайт «Осрадио» публикует статью российского эксперта, кандидата юридических наук Александра Сергеева под названием «Южная Осетия и ее враги». В ней автор напоминает о выводе, к которому пришел в предыдущем материале. Единственная возможность для Южной Осетии решить свои проблемы – это войти в состав России. Увы, мы видим, что и на московском, и на владикавказском, и на цхинвальском уровнях этому процессу оказывают весьма упорное сопротивление влиятельные элитные группы, пишет он. Первым в списке врагов Южной Осетии Сергеев обозначил многие российские финансово-хозяйственные службы, так или иначе вовлеченные в послевоенное восстановление Цхинвала и их местные субподрядчики. Они заинтересованы в торможении процесса восстановления республики, считает он. Чем больше это будет тянуться, тем лучше для них. По понятным причинам этим группам также невыгодно вхождение Южной Осетии в состав России, ибо на юго-осетинскую территорию будет распространяться российское правовое пространство со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в нем уже бесконтрольно распоряжаться финансовыми потоками несравнимо сложнее, пишет автор. В списке врагов также значатся финансово-хозяйственные группы, занимающие монопольное положение на гостинском рынке товаров и услуг. Здесь Сергеев приводит в пример республиканского оператора мобильной связи Остелеком, дочерней компании российского Мегафона. Напоминает автор и о прозападном, и прогрузинском лобби, а также силах, тесно связанных с ними. Сергеев отмечает, что их влияние в Москве значительно больше, чем полагают многие. Посетители сайта «Осинформ» активно комментируют новость о том, что в Южной Осетии будет создана своя геймподрядная организация. Пользователь под ником Воронов пишет: «Хорошая идея, но был бы рад видеть главой не очередного гастарбайтера-беженца, а кого-нибудь из защитников Южной Осетии». На возражение другого пользователя о том, что возглавить организацию должен в первую очередь специалист, комментатор отвечает: «А когда приезжие спецы Бровцев, Каримов, Агапов, Зелик, Васичка, Мишалкин, Ростихугаев, Бреусов, Устинов, Жмайло и другие вместо восстановления карманы набивали. Вот куда ушла финансовая помощь России. Пусть сейчас дадут возможность местным самим заняться восстановлением своих домов и своего города. Газета «Южная Осетия» опубликует комментарий министра юстиции республики Алана Джоева о резонансном постановлении правительства Южной Осетии об увольнении лиц, достигших пенсионного возраста. Чиновник согласен, что решение неоднозначное и добиться его исполнения трудно. Джоев критикует решение парламента от 1 октября 2014 года, в котором законодательный орган предлагает отменить вышеназванное постановление правительства из-за несоответствия с трудовым законодательством Южной Осетии. По мнению министра, парламент превысил свои полномочия. Парламент может принимать законы, но признавать чужой документ несоответствующим законодательству парламент не имеет права. Это прямая функция только судебных органов. Таким образом, парламент в данном случае вышел за рамки своих полномочий, цитирует министра газета «Южная Осетия». Информационное агентство РИАС публикует интервью с председателем организации «Юга» Саримой Кочевой. Неправительственная организация объединила предпринимателей, которые потеряли бизнес в результате грузинской агрессии в августе 2008 года. Сарима Кочева говорит, что организация безуспешно пытается добиться кредитования предпринимателей, пострадавших в августе 2008 года. Сейчас они надеются на инвестиционную программу на 2016 и 2017 годы, в которой предусмотрено финансирование малого и среднего бизнеса. Пока у руководства республики мы не наблюдаем непонимания того, что речь идет о пострадавшей, но не до конца реабилитированной категории граждан. Понимание нашей ситуации есть и у банка, который больше нам не начисляет пени и ждет решения по нашему вопросу, приводит слова Кочевой РЭС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В мэрии Тбилиси сегодня прошла акция протеста представителей неправительственной организации «Партизанское садоводство». Экологи потребовали от городских властей приступить к выполнению предвыборных обещаний, озеленению столицы и запрету на строительство объектов, нарушающих нормы охраны окружающей среды. Тему продолжит Серго Брикватзе.
После смены властей в Тбилиси активисты неправительственной организации «Партизанское садоводство», выступающие за защиту окружающей среды, решили дать время на адаптацию новой команде. Экологи утверждают, их ожидания, что новые власти, в отличие от прежних, примутся за дело, не оправдались. Сегодня, после трехмесячного затишья, у тбилисского муниципалитета запестрели десятки транспарантов с призывами начать исполнять предвыборные обещания, среди которых посадка в городе 1 миллиона деревьев. Говорит руководитель НПО «Партизанское садоводство» Ната Пирадзе.
Ждали, что вот они придут, и мы потом разойдемся по домам и будем дышать кислород от этих миллион деревьев, которые они обещали посадить. Но пока мы не видим деревьев. То, что мы читали, какие деревья они собираются посадить, это не деревья практически. Деревья для городских посадок есть свой стандарт. Они должны быть минимум какого-то размера, который приемлем для города, и который может простоять в городе так, чтобы никто не переломал. В тендере лежат очень маленькие деревья, почти прутики. Это неприемлемо для города. И также разновидности, я бы сказала, не лучшие для городских посадок.
Свои претензии представители НПО уже высказали главе службы мэрии Тбилиси по экологии и озеленению Бедзини Георгу Биани, который в свою очередь заявил: «Тут у нас не Европа, так что стандартов таких нет». Зеленые активисты предлагают мэрии сажать деревья, пригодные для городских условий. Их не нужно экспортировать из других стран, а можно выращивать в самой Грузии, что позволит сэкономить средства городского бюджета. Экологи также требуют расширить зеленый покров столицы, говорит активист Мариам Кончавели.
Советский стандарт был 5 метров, но в Европе принято, что по 15 метров зеленой территории на одного жильца. В Тбилиси сейчас меньше, чем 3,5. Раньше было 3,5. Сейчас, наверное, после массивной разрубки последних 5 лет осталось еще меньше.
Действительно, за последние 5 лет жертвами застройщиков стали парк в Оке, Тацминская гора, ботанический сад и другие рекреационные зоны столицы. Как оказалось, останавливаться на этом городские власти не собираются. Планируется осуществить десятки новых строительных проектов, предполагающих масштабную вырубку лесов в Тбилиси. Недоволен строительной политикой городских властей и независимый депутат Тбилисского городского собрания Алеко Элисашвили.
Столичная мэрия до сих пор не проявила воли для приостановки так называемых проблемных строек. Еще при националах было выдано множество сомнительных разрешений на строительство жилых домов, гостиниц и других объектов. По этому вопросу сегодня собирают комиссии, аналитические группы. Но это просто тактика затягивания процесса. В итоге несоответствующие никаким нормам объекты строятся на улицах Ониашвили, Львова, Цагарели в парке Асатьяни.
В своей категоричности нынешние городские власти мало чем уступают прежним, считает Элисашвили. Впрочем, сдавать свои позиции не намерены и экологи. Активисты организации «Партизанское садоводство» грозятся более масштабными акциями. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В советское время футбол в Грузии был национальным видом спорта. Страна прославилась не только легендарными игроками, но и спортивными комментаторами, оставившими заметный след в истории грузинского футбола. Недавно в Грузии появился еще один клуб – Ляхвит Цхинвали. Он объединил на футбольном поле грузинских и осетинских игроков. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова встретилась с основателем клуба.
Футбол все еще остается спортом номер один в Грузии. В высшей лиге национального чемпионата выступают 16 команд. Среди них прославленные «Динамо Тбилиси», «Торпедо Кутаиси», «Динамо Батуми». Пробиться в этот круг надеется и команда «Спартак Цхинвали», созданная при прогрузинской так называемой администрации Южной Осетии. Большинство клубов финансируется правительством Грузии. Однако, как рассказывает известный грузинский футболист Заза Рамилашвили, уровень грузинского футбола, цитата, «очень упал». По мнению моего собеседника, причин несколько, но главное, на его взгляд, следующее.
С Абхазии вышла большая, много футболистов, с Южной Осетии были
молодежь,
хорошие. Да? Да, да. А вот эти регионы сейчас уже не вместе с Грузией, потому это мое личное мнение.
Спортивная карьера Зазы Ромилашвили началась в Южной Осетии. Он заболел футболом еще в детстве, когда гонял мяч в шумных дворовых командах на улицах Цхинвала. Мир профессионального футбола также открылся ему в родном городе, в команде «Спартак Цхинвали», в которой с 1989 по 1991 годы Заза был капитаном команды. С началом грузино-осетинского вооруженного конфликта мужчина был вынужден покинуть Цхинвал и переселиться в Зистафони, где несколько лет выступал за местный клуб Зистафони Маргвети. В 1993 году Заза Ромилашвили создал в горе коллектив из уроженцев Южной Осетии. В августе этого года он пошел еще дальше. Учредил футбольный клуб Ляхвит Цхинвали и собрал в одну команду осетин и грузин, выходцев из Южной Осетии. Помог и местный депутат парламента Сосо Вахтангашвили. Вскоре в молодой коллектив потянулись и игроки из Северной Осетии. Их в команде добрая половина. Возраст игроков от 15 до 30 лет, рассказывает учредитель футбольного клуба Ляхвит Цхинвали Заза Ромилашвили.
В этой команде сейчас очень большая задача. Со второй лиги должны они перейти без проблем в первую лигу. У нас сейчас уже результат очень хороший. Из 4 выигрыша. Базировка у команды сейчас в городе Гори. Ребята там тренируются. Мы для них, вот Цхинвали, которые приехали с Владикавказа, для них мы сняли квартиры, где они живут. А тренировки, как я вам сказал, в городе Горе.
Тренируете вы их сами или привлекли?
Нет, я инициатор и создатель этой команды. Ага. А тренером у нас квалификационный тренер, который он тоже с 85-го, с 4-го до 87-х годов. Он тоже за «Спартак Цхинвали» играл. Серго Габелая, его имя и фамилия. Никаких проблем ни с грузинами, ни с осетинами из Цхинвали, ни с осетинами с Владикавказа.
Заза Ромилашвили говорит, что футбол объединяет людей. Он считает, что политика не должна вмешиваться в спорт.
И эта команда была с того выходя создана, чтобы мы друг друга не чужие, мы не враги, мы братья. Я еще раз повторяю, мы братья по крови. А вот после этого, как правительство Грузии узнало, что существует такая команда, да, во главе с премьер-министром Грузии господина Миракли Гарибашвили. И там был и министр энергетики Грузии, это известный футболист Каха Каладзе, и министр МВД, вся элита Грузии, политическая элита Грузии. И вместе с ними бывшие футболисты сборной Грузии приезжали в городе Гори и провели товарищескую встречу.
Зазара Милашвили утверждает, что команда Ляхвиц Хинвали хоть и финансируется властями, но организация аполитичная. Он говорит, что не допустит, чтобы его детище использовалось в политических играх. График у амбициозного клуба расписан до конца года. Пока своим фан-клубом команда не обзавелась, но на трибунах стадиона всегда аншлаг. Самыми преданными болельщиками Ляхвиц Хинвали с первых дней стали беженцы из Южной Осетии, обосновавшиеся в Горийском районе. Вспоминаете Цхинвали?
Еще как. Я даже в горе, я в Зиштафоне жил, когда там играл, сейчас в горе живу. Я никак не могу привыкнуть ни к одному городу, ни к другому. Я родился и вырос в Цхинвали. Это город мой город. Как мой, так и осетин. Там у меня много друзей, я с ними сейчас тоже общаюсь. И до войны, и после войны... У нас между собой это как его приглашение.
Чем так этот Цхинвал был привлекателен, что ли?
Вы оставите свой дом и уедете куда-нибудь? Ну, навсегда, вот так. Слово скажу. Ну, я вам спрашиваю.
Да, добровольно, наверное, нет все-таки.
Ну, да. Я тоже сам. Я там вырос, Цхинвали. Моя душа, моя кровь, все у меня там, все. Я без этого города никак не могу жить. Ну, я хочу жить не только, только чтобы там были грузины. Так, как раньше было, как осетины и грузины вместе жили. Вот так хочу я, чтобы эта жизнь обратно вернулась и вместе
а опять что для жить. Этого нужно делать? Вы как себе это представляете?
Для этого время много понадобится. Но если политики себя хорошо будут вести, люди сами уложат этот конфликт или как там сказать. Люди сами решат все, люди. Никаких политиков там не надо.
Убежден Зазара Милашвили. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.